Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой.
Я долго думал, какое выбрать место, чтобы говорить о том, как в результате государственного переворота фактически завершил свою историю Советский Союз. И подумал, что, наверное, здесь. Хотя, чувствуя себя неуютно, я впервые в кабинете Михаила Сергеевича Горбачева без него, в отсутствии хозяина этого кабинета. Но именно здесь я хочу ответить на те вопросы, которые мне задавал Михаил Сергеевич. Мы провели множество часов в разговорах на разные темы, но, конечно же, и о том, что было в Форосе, как был совершен государственный переворот, как был сорван договор, союзный договор и его подписание, как закончился вследствие этого Советский Союз. Однажды Михаил Сергеевич сказал: «Как ты думаешь, мы же узнаем всех людей, которые это сделали?» Я говорю: «Ну, наверное, когда-нибудь узнаем». Он говорит: «Да, очень интересно, чтобы у любого исторического события были титры». Вот сегодня мы поговорим о титрах, о тех людях, которые исполнили приговор в отношении Советского Союза и прикончили его. Приговор в отношении Союза Советских Социалистических Республик был приведен в исполнение фактически вот в этом здании. На улице Академика Варги, на охраняемой территории, принадлежащей КГБ СССР, первому главному управлению, то есть разведке. В этом здании, которое называется объект АБЦ, Абонентско-библиотечный центр, Владимир Крючков и замыслил заговор, который привел к крушению страны. Сначала коротко, что предшествовало государственному перевороту. Итак, были предприняты самые серьезные попытки сохранить Советский Союз. 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Советского Союза. Вы видите на экране вопрос этого референдума. Свыше 70% людей проголосовали за сохранение СССР. Это дало возможность советскому правительству сделать заявление о том, что 9 республик, то есть это 90% экономического и человеческого потенциала страны, готовы подписать союзный договор. Это заявление было абсолютно воодушевляющим. Про это заявление, например, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что это вселяло надежду на скорую стабилизацию обстановки, а лидер Украины Леонид Кравчук поддержал подписание союзного договора, и на 20 августа его подписание было назначено. 20 августа, как вам известно, подписание этого договора не состоялось, потому что путчисты изолировали президента и сорвали создание нового федеративного государства, в котором даже аббревиатура была очень похожа на СССР, просто вместо слова «социалистический» там было слово «суверенных». Так путчистами и в первую очередь председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым было убито союзное государство, союз суверенных республик. Как они это сделали, я и расскажу. Как тайная полиция ради сохранения своей власти упразднила огромную державу, про это мы и расскажем. Вот вам титры этой истории, кто конкретно убил ту страну, убийство которой стало для Владимира Путина, как мы помним, величайшей геополитической катастрофой. Вот авторы этой геополитической катастрофы. Что предшествовало заговору на объекте АБЦ под руководством председателя КГБ СССР Крючкова? В ночь с 29 на 30 июля 1991 года в другом кабинете Михаила Горбачева в Новоогарёво встретились три человека. Председатель Верховного Совета России Борис Николаевич Ельцин, сам Михаил Сергеевич Горбачев и руководитель Казахстана, первый секретарь ЦК Компартии Республики Нурсултан Абишевич Назарбаев. О чем они говорили? Они говорили о том, что обстановка очень тяжелая, что хотя и прошел референдум, и 70 с лишним процентов граждан Советского Союза проголосовало за сохранение Советского Союза, однако ряд республик, в первую очередь республики Балтии, тогда называли Прибалтийские республики, не хотят участвовать в новом обновленном союзе. Все понимали, что время не терпит, нужен новый союзный договор, потому что крупнейшие республики – Казахстан, Украина, Россия, республики Средней Азии – готовы этот договор подписать. Они готовы подписать этот договор на новых условиях. На условиях, когда у них будет соблюдаться и их суверенитет, гарантирующий им их национальное своеобразие, развитие, образование, языковую культуру. Но сохраняется и Советский Союз как единый центр, который воплощает законность, охрану границ, оборону. Сохраняется страна. Вот о чем говорили три этих человека. То, что они обсуждали, было многим из них известно. Но собрались они не только за этим. Конечно, они начали обсуждать кадровые перемены. И вот о чем говорили за столом Горбачев, Назарбаев и Ельцин. Первое. Председатель КГБ Крючков, запятнавший себя во многих делах, в том числе в вильнюсских событиях 1990-1991 годов, уходит в отставку. В отставку уходит министр обороны Язов. В отставку уходит министр внутренних дел Пуга. Эти люди вышли из доверия страны. Они вышли из доверия населения многих республик. Они вышли из доверия президента и собравшихся в этой комнате людей. Республики подписывают новый союзный договор и формируются новые органы власти. Горбачев идет на прямые выборы президента страны. Борис Ельцин идет на прямые выборы президента России, а Нурсултан Абишевич Назарбаев вместо премьера Павлова, уже провалившего денежную реформу, займет место руководителя кабинета министров, станет премьером нового Советского Союза. Даже название они прикидывали. Союз суверенных республик, СССР. Ну, естественно, они, как вы понимаете, закусывали и выпивали этой ночью. Говорят, что это был коньяк юбилейный. Я не замечал за Горбачевым пристрастие к коньяку. Все трое выпивали, закусывали бутербродами, и на специальной тележке это подвозил официант. Под тележкой был прикреплен микрофон. В воспоминаниях Борис Ельцин говорит, что он сказал, что ему неуютно во время этого разговора, как будто кто-то наблюдает за ним. И часть беседы они провели с Горбачевым на балконе. Чутье не изменило Борису Ельцину. Официант отцепил микрофон, который был приклеен под этим столиком, и отдал его начальнику охраны Горбачева Медведеву. Медведев доставил запись этого разговора господину Крючкову. Он отдал эту запись начальнику 9-го управления КГБ СССР Плеханову, своему непосредственному руководителю, и Плеханов доставил ее на объект АБЦ. Крючков прослушал эту запись. Крючкову стало понятно, что союз будет, договор подпишут, а их не будет. И вот это было нестерпимо. Как же так? Нет Крючкова, нет Советского Союза. Нет Советского Союза без Крючкова. Многие из руководителей тайных служб, секретных служб, тайных полиций всегда отождествляют себя с государством. Как же так? Как же они без меня? Крючков вызвал своих подчиненных, Жижина и Егорова, и поручил им подготовить все документы о том, как можно остановить подписание союзного договора и свергнуть президента страны, законно избранного президента страны. У меня в руках уникальный документ. Это заключение комиссии КГБ СССР о результатах служебного расследования о деятельности высших должностных лиц КГБ СССР в августе 1991 года. Можно снимать фильмы и говорить, что Советский Союз развалили олигархи. Можно ходить с лозунгами, что это Горбачев и Ельцин развалили Советский Союз. Но теперь давайте-ка вернемся все-таки к фактам. С 5 по 17 августа 1991 года Владимир Крючков неоднократно проводил встречи с некоторыми будущими членами ГКЧП на секретном объекте службы внешней разведки АБЦ на улице Академика Варги. Его подчиненные, аналитики Жижин и Егоров, подготовили план по введению чрезвычайного положения. Вместе с командующим воздушными десантными войсками Павлом Грачевым были разработаны и подготовлены принципы введения войск, а также информирование населения о введении чрезвычайного положения и подготовлено фактически президентское выступление Владимира Крючкова к народу. Комиссия КГБ СССР установила. Полученные ею материалы свидетельствуют, что господин Крючков вместе со своими подчиненными, сотрудниками КГБ СССР, собирались устранить от власти президента СССР путем его изоляции, блокировать вероятные попытки президента РСФСР Бориса Ельцина оказать сопротивление деятельности ГКЧП, установить постоянный контроль за местонахождением органов власти РСФСР Москвы известными народными депутатами СССР, РСФСР с целью их последующего ареста. Осуществить совместно с частями советской армии интернирование, то есть помещение в лагеря, захваченных в нем лиц, включая все руководство России. Для обеспечения всего этого руководством Комитета государственной безопасности были даны указания о введении повышенной боевой готовности войск КГБ для обеспечения их участия в деятельности Государственного комитета по чрезвычайному положению. КГБ СССР, простыми словами, обеспечивал государственный переворот, который и привел к упразднению Советского Союза. Кто же конкретно и что делал? Итак, первый заместитель председателя КГБ СССР генерал-полковник Грушко. Он являлся непосредственным участником заговора. Он непосредственно отдавал указания о подготовке мероприятий по изоляции президента СССР, задействованию спецподразделений первого главного управления КГБ СССР, усилению режимных мер на гостелерадио СССР, а также Грушко одобрил список государственных и общественных деятелей, подлежащих интернированию, ну то есть аресту. Первый заместитель председателя КГБ СССР генерал-полковник Агеев, он сам лично и непосредственно руководил мероприятием по изоляции президента СССР путем отключения всех средств связи на объекте «Заря» в Форосе. Он переподчинил 79-й погранотряд и 5-ю отдельную бригаду пограничных войск начальнику службы охраны КГБ СССР Плеханову и его заместителю Генералову. Все военные пограничные корабли теперь служили не для охраны президента СССР, а осуществляли его блокаду. Как тут не вспомнить? Извините, на секунду отвлекусь. Помощник президента Советского Союза Анатолий Сергеевич Черняев, которого я лично хорошо знал и любил, фронтовик, человек, у которого на груди медали, он разведчик, один из самых смелых людей, которых я знал, который ушел студентом в 1941 году воевать и прошел всю войну, он, когда случился путч, зашив себе в плавки обращение президента Горбачева о свержении власти и незаконном, и попытке незаконного переворота, бросился в воду, чтобы переплыть с захваченной дачи на свободную территорию и отдать это заявление. Он в воде был перехвачен сторожевыми кораблями и боевыми пловцами. Но другим способом, кстати говоря, эта пленка все-таки ушла на волю. Итак, тот же самый Агеев. Он же отдал непосредственное распоряжение о направлении спецназа в Латвию, Литву и Эстонию для обеспечения там режима чрезвычайного положения. Легко догадаться, что это значило. Это арест действующих там легитимных органов власти. Интересен заместитель председателя КГБ СССР генерал-майор Лебедев. Он лично осуществлял руководство мероприятиями по распространению документов ГКЧП, а также деятельности, касающейся средств массовой информации. Он закрыл все газеты и в том числе лично занимался прекращением вещания радиостанции «Эхо Москвы». Начальник главного управления, третьего главного управления КГБ, вице-адмирал Жардецкий. Он отдавал приказы и готовил штурм Белого дома, вместе с генерал-майором Гущей, послал в Прибалтику своего зама генерал-майора Рыжака, вместе с руководителем правительственной связи генералом Бедой. Они отключили всю связь государственного управления, управления в стране. Замначальнику управления З, защита конституционного строя, З, та еще З. Генерал-майор Перфильев, он лично закрывал издательство «Правда», «Московская правда», «Литературная газета» и издательство «Газета Известия». Потом вы увидите ролик, на котором будет выступать, уникальный абсолютно ролик, нам его предоставил замечательный ведущий, мой товарищ Владимир Молчанов. Он брал интервью у председателя КГБ СССР сразу после путча. Тот говорил: пожалуйста, дайте мне газету, дайте мне газету. У меня одно желание, я на все вопросы вам отвечу за одну любую газету. Но газету-то он сам и закрыл.
Прошло меньше суток с момента вашего задержания. О чем вы сейчас сожалеете?
Ну, о чем я сожалею? Во-первых, должен сказать, что в моей душе, в моем сердце целое море разных чувств, эмоций. Я переживаю все случившееся, вспоминаю свою жизнь, свой жизненный путь. И пошел бы, наверное, тем же путем, каким я прошел этот жизненный путь. Ну, и мне представляется, что я в своей жизни ничего не сделал такого, за что могла бы Родина обижаться на меня. Ну, а если бы, допустим, удалось бы мне повернуть сейчас кинокамеру в обратном направлении, и чтобы я оказался на 5-6 дней вот назад, то я бы поступил совершенно, так сказать, иначе и не сидел в настоящее время в условиях несвободы. Я надеюсь, что будет беспристрастное разбирательство, и те, которым поручено будет ощутить правосудие, а до правосудия расследования разберутся, и с учетом всего будет вынесено оптимальное решение на этот счет, что позволит мне и дальше работать в условиях свободы и приносить пользу своему отечеству, интересы которых для меня все.
Благодарю вас за то, что согласились дать нам интервью.
Спасибо вам, успехов, всего самого доброго. Если бы у вас была бы газета, которую могли бы дать мне прочитать, я мог бы ответить еще на несколько вопросов. Есть у вас газета какая-нибудь?
К сожалению, у меня нет газеты.
Ну, вот видите, я не знал, а то бы я только на один вопрос бы ответил.
Я начал с ним разговаривать, вопросы традиционные абсолютно. И он очень лебезил. Как-то лебезил. Вот, он был какой-то очень, ну, слегка дерганный, но я знал, что он будет врать все равно. Он не может говорить, не мог говорить искренне. Но отвечал на все вопросы, которые я ему задавал. Да, он спросил, попросил меня, нет ли у вас газеты. Спросил он. Им, оказывается, ничего нельзя было давать. Ни охранник, не имели права никто. Вот. Мне все очень опрятно, какие-то, видимо, дача какая-то офицерская, генеральская, там какой-то диван, что-то. Все чисто, аккуратно. Да, стоял четыре человека, охранник стоял, пока его снимал, двухметровых, в разных углах. Да, в этой комнате. Вот так вот стояло четыре охранника, вот таких двухметровых. Он говорит: у вас случайно нет газетки? Вот мне очень не хватает. Я говорю: к сожалению, я не захватил. Какая жалость. Говорит, тогда бы я бы не отвечал вам на столько вопросов, а только бы на один вопрос ответил.
Я только должен сказать, что были люди, которые остались верны присяге. Я надеюсь, что вы видите фотографию сейчас одного из легендарных командиров группы «Альфа», генерал-майора Карпухина. Карпухин — смелый офицер. Он лично многократно рисковал своей жизнью. Именно Карпухин понимая, что они выполняют незаконный приказ, отказался убивать людей вокруг Белого дома. Карпухин уже участвовал, к сожалению, в исполнении незаконного приказа Крючкова, когда группа «Альфа», которую тогда называли Комитетом народного спасения и рабочими дружинами в Вильнюсе, штурмовали Вильнюсский телецентр. На глазах Карпухина был убит его сотрудник, пулей попавший под заднюю плиту бронежилета Шацких. Потом эту фамилию многократно коверкали в советских изданиях типа «Правды», для того, чтобы не было понятно, что этот офицер был из группы «Альфа». Всячески скрывали его принадлежность. Но до сих пор альфовцы отмечают день его рождения и помнят день его гибели. Карпухин отлично знал, чем заканчиваются незаконные приказы. Я скажу еще об одном человеке, который отказался выполнять преступные приказы и убивать свою страну. Это генерал, начальник первого главного управления КГБ СССР, выдающийся разведчик, человек, который был резидентом в различных странах. Я знал Леонида Владимировича Шебуршина, я очень его уважал, я очень жалею, что мы с ним не общались так часто, как могли бы, казалось, что впереди жизнь, но он, превозмогая страшную боль, в какой-то момент позвонил дежурному и сказал: «Я ухожу из жизни, заберите табельное оружие», и застрелился, поскольку больше не хотел переносить боль, которая мешала ему работать. Шебуршин отказался выполнять преступный приказ и отправлять подчиняющееся ему спецподразделение ПГУ на штурм и убийство мирных жителей вокруг Белого дома в августе 91 года. Я скажу, и, может быть, я вернусь еще к этой фразе. Я читал рукописи Леонида Владимировича Шебуршина, его дневники, там наткнулся на такую фразу: «Я понимаю, когда крысы бегут с корабля, но вот когда они начинают строить свой корабль». Изоляция президента СССР продолжалась с 16 часов 30 минут 18 августа до момента включения ему связи в 17 часов 30 минут 21 августа 1991 года. В общей сложности президент был отключен от внешнего мира и лишен возможности выполнять свои конституционные обязанности 73 часа. И возникает вопрос, а что было в это время со стратегическими силами Советского Союза? С ядерными силами? Возникает вопрос, а у кого, в чьих руках в это время было то, что в просторечии называют ядерной кнопкой? Где находился тот самый легендарный, символический чемоданчик, с помощью которого руководители государств могут привести в движение силы ядерного сдерживания? И, пожалуй, это одна из самых захватывающих страниц в этом заговоре. Я сейчас буду вам читать показания людей, которые непосредственно в своих руках носят этот самый ядерный чемоданчик и обеспечивают безопасность страны в случае ядерной угрозы. Вы не поверите, но те люди, которые совершили государственный переворот, в первую очередь представитель КГБ Крючков, фактически лишил страну безопасности, всей безопасности, для того, чтобы сохранить свою личную власть. Я прочитаю вам этот документ. Он будет звучать, наверное, 3-3,5 минуты, но я такого тоже не слышал. Рапорт. Докладываю, что 18 августа 1991 года я, подполковник Кириллов Владимир Александрович, старший расчета, и подполковник Антипов Игорь Николаевич несли дежурство на системе боевого управления средствами ядерного сдерживания «Казбек». Дежурство на аппаратуре сопряжения нашей системы с каналами связи нес капитан Миронов. В 16 часов 32 минуты произошло пропадание всех видов связи. Через 3 минуты Миронов доложил, что по громкоговорящей связи успел выяснить. На станции ВЧ в Верхней Мухолатке крупная авария. Связь по радиотелефонам со спецкоммутатором действовала, но нас ни с кем не соединяли, ссылаясь на аварию. В 16:35 в нашу комнату постучал генерал Генералов. Генерал Генералов, один из руководящих сотрудников КГБ СССР, который отвечал за все объекты, на которых работал президент СССР и другие высшие государственные лица. Он поинтересовался, в каком состоянии находится наш узел связи. Я ответил, произошла авария. Они, в том числе генерал Вареников, который был вместе с Генераловым, распорядились, чтобы узел связи был выключен. Я спросил, как долго продлится это положение, такого никогда не было. Ответ был, наверное, сутки, далее все восстановится. Однако распоряжения Вареникова и Генералова для меня ничего не значили. Во время несения дежурства я подчиняюсь президенту СССР и по вопросам организации службы начальнику 9-го управления Генштаба генералу Болдыреву. С 16:40 до 17:00 Васильев несколько раз выходил по радиотелефону, пытаясь связаться с Москвой. Связи не давали, а после 17:00 вообще перестали отвечать на вызовы. В 17:00 он подходит к Плеханову, начальнику 9-го управления КГБ СССР, который отвечает за охрану высших должностных лиц, и спрашивает, что происходит. Тот ответил, вас это не касается, продолжайте работать. Кириллов обращается к сотрудникам охраны, Климову, Черкасову, Гомону. Они мне сказали, что у них связь тоже не работает, и возможности связаться с президентом нет. Тогда это небывалая история, такого не было. В 17:05 подполковник Кириллов, выполняя свой долг, поднял трубку прямой телефонной связи с президентом СССР и убедился, эта связь тоже не работает. Кириллов пишет, мы поняли, это не авария, это что-то более серьезное. Периодически, каждые 3-5 минут они проверяли, не восстановлена ли связь. Постоянно держали связь с охраной. Около 19:00 Кириллов встретил в холле Александрова. Он, кавычка, открывается, цитирую, он информировал меня, что все вопросы нужно решать через него. Я сказал ему, что мне необходимо связаться с начальником моей группы. Генералов ответил, что это невозможно. Вечером 19 августа на дачу в Форос привезли расчеты с 3 человек для нашей замены. Вечером около 20:00 они должны были лететь в Москву, сопровождая президента. На дачу их не пустили и без всяких объяснений отправили назад. Около 11:00 19 августа утром ко мне подошел Генералов и сказал, что он связался с генерал-полковником Болдыревым, и от них поступила команда вывести нашу аппаратуру за пределы дачи. Вы будете смеяться, но да. Забрать аппаратуру управления силами ядерного сдерживания и отвезти ее в Москву, лишив ее доступа президента. Около 13:00 к воротам внешнего ограждения подъехал Васильев. Я вышел ему навстречу. Указание выпустить меня дал Генералов. Васильев довел до меня распоряжение генерала Болдырева о том, что в условиях, которые могут привести к дискредитации нашей аппаратуры, нам надлежит уничтожить все шифры, аппаратуру в нерабочем состоянии передать офицерам специального оперативно-технического центра, а пенал с санкцией президента сохранить и передать ему, генералу Болдыреву. На автомобиле, который нам выделил генералов, мы вывезли аппаратуру в зону между ограждениями. Там перенесли все в свою машину и выехали с дачи. Все шифры были нами уничтожены. Аппаратура в нерабочем состоянии сдана связистам. Пенал с санкцией президента я передал полковнику Васильеву под расписку в специальном боксе. В 19:00 мы вылетели на самолете Ту-134 из аэродрома в Бельбек в Москву. Нас ждали 2 оперативные машины, и они развезли нас по домам. Старший офицер-оператор 9-го управления Генштаба, подполковник Кириллов. Чтобы захватить власть и взять ее в свои руки, они отключили нашу страну от систем ядерной безопасности. Фактически отобрали спецустройство президента, которым он мог бы реагировать на мировые угрозы, и из-за них вся эта аппаратура и шифры были приведены в нерабочее положение. Это беспрецедентная история. И, пожалуй, дискредитация системы ядерного сдерживания послужила одним из основных спусковых крючков для того, чтобы рухнул Советский Союз. Раз ядерную кнопку можно вот так просто отобрать и отдать ее в неизвестные чьи руки, раз можно изолировать президента, раз можно отдать приказы на арест политиков, раз можно блокировать аэродромы, раз можно так легко это сделать по мановению воли одного человека, невысокого человека, генерала Крючкова, который давал свои распоряжения с объекта АБЦ на улице Варги, то каким образом руководители республик Советского Союза, которые должны были подписать договор, должны были поверить в то, что этот договор всерьез? Но они и не поверили. Из материалов уголовного дела и следствия по делу ГКЧП. Они у меня в руках. В 045 по вызову Крючкова, он опять все организует, в Кремль, в кабинет премьер-министра Павлова прибыл его первый заместитель Грушко, чтобы раздать сделанные в КГБ СССР документы о введении чрезвычайного положения. В кабинете в это время находились Янаев, человек, который будет исполнять обязанности президента, Павлов, Бакланов, Плеханов. И до утра они бухали. Министр обороны Язов назвал их «барашкой ГКЧП». Я вам сейчас прочитаю кусочек объяснительной записки премьер-министра Павлова. «Когда ночью в моем кабинете мы подписали подготовленные документы, Плеханов, это начальник управления охраны КГБ СССР, предложил выпить кофе. Все согласились. Кто-то из присутствующих сказал: неплохо кое-что бы кофе. Вскоре появилось спиртное, по-моему, виски. Времени было около часа ночи. После этого, через несколько часов, я почувствовал себя плохо и ушел в комнату отдыха. Что происходило в мое отсутствие, пишет премьер-министр Павлов, я не знаю. В сознание меня уже привели врачи, вызванную ко мне на дачу на следующее утро». Это, конечно, коллективное бессознательное. Они не только страну развалили и договор союзный не дали подписать, они, конечно, пропили и себя тоже, и свои, как им казалось, реальные шансы. Вот, например, свидетель Очалов показывает, когда они планировали штурм органов власти Российской Федерации, показания генерала Очалова. Янаев вел себя развязно, пьяно, в грубой форме сказал о том, что Горбачев не будет уходить в отставку, не хочет подписывать документы о введении в стране чрезвычайного положения. Целый вечер 18 августа в кабинете Янаева они пили, шел какой-то словесный базар. Трудно было разобраться, кто и что здесь решает. Не было видно среди них, среди присутствующих государственных мужей. Ну да. Интересно, они рассказывают о том, как 18 числа делегация слетала к Михаилу Горбачеву в Форос с просьбой, чтобы он отрекся от должности. Кстати говоря, Владимир Александрович Крючков сказал, что он сам не полетит, ему это было бы неуместно сделать, он лучше будет контролировать ситуацию. Крючков хотел остаться чуть-чуть в стороне, хотя все нити заговора были у него в руках. Итак, прилетает от Горбачева делегация, как пишет Язов и как дает в своих показаниях Дмитрий Тимофеевич, маршал Советского Союза, прилетели они с кислыми рожами. Горбачев их послал. Вы, мудаки, будете за это отвечать, погубите себя, погубите страну. Язов подчеркивает, они вернулись от Михаила Сергеевича с кислыми рожами. Члены группы были обеспокоены теми отрицательными последствиями, которые могли возникнуть после полета к президенту начальник аппарата Болдин им говорит: «Все, теперь вы все повязаны. Я знаю Горбачева, он всех вас видел. Пути назад уже нет». Почему? Охрана Горбачева взяла изнутри здания под охрану президента и семью Михаила Горбачева. По приемнику Sony, который вы сейчас видите, они услышали на пресс-конференции ГКЧП и в комментариях после этой пресс-конференции, что президент Горбачев настолько болен, что к нему вылетает группа врачей, освидетельствовать его и засвидетельствовать его полную немощь и невозможность выполнять обязанности главы государства. Вот в этот момент Раиса Максимовна Горбачева поняла, что ее мужа едут калечить. Едут люди превратить ее мужа в овощ для того, чтобы показать его беспомощного, не справляющегося со своими обязанностями всей планете и захватить власть. Тогда Раиса Максимовна Горбачева получила то, что врачи называют ударом. Я не буду углубляться в это. У нее отказала рука, у нее стал отказывать глаз, что привело позже к ее тяжелому заболеванию, от которого она умерла спустя несколько лет в городе Мюнстере, в онкологической клинике. Крючков неоднократно говорил собирающимся на объекте АБЦ, а потом в Кремле, членам ГКЧП, что президент отказывается принимать меры, но что он так плохо себя чувствует, что они к нему даже как-то подойти не смогли. Эту же версию развивал генерал Варенников, который говорил, что у президента что-то ужасно с внутренними органами, он точно не знает что, но тот не может вставать. Вот приблизительно то состояние, до которого они должны были довести президента, что-то сделать ему с внутренними органами, так, чтобы он не мог вставать, и общение с ним оказалось бы затруднено. Вот к чему, собственно говоря, они шли. Когда мне говорят, я сделаю совсем небольшое отступление, это единственная лирика, которую я себе позволю в нашем ролике, когда мне говорят, что Горбачев что-то там знал о путче, что знал и не сказал Раисе Максимовне, и позволил, чтобы она, непосвященная в замысел, получила микроинсульт. Ну, все люди, знающие Горбачева и понимающие взаимоотношения в их семье и видящие их на людях, понимают, что это просто невозможно. Вот посмотрите, в кабинете Горбачева, в котором мы сейчас находимся, висит вот эта картина. Она нарисована почти 200 лет назад. Это картина Венецианова, она в Третьяковке. На ней изображен крестьянский мальчик Захарка. Когда первый раз Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной вместе оказались в Третьяковской галерее, поразились огромному сходству этого крестьянского ребенка и Раисы Максимовны Горбачевой. Отсюда и возникла, это мало кто знает, домашняя кличка, которую некоторые люди слышали, ну и когда они были на людях, иногда Горбачев не удерживался, кличка Захарка Раисы Максимовны Горбачевой, она отсюда. Когда Раисе Максимовне нужно было принимать очень тяжелые препараты и лекарства для того, чтобы постараться остановить развивающийся лейкоз, она знала, что у нее будут выпадать волосы, и он ее очень аргументированно, Михаил Сергеевич, утешил. Он сказал: «Ничего, оденем на тебя шапку, как на Захарке. По-прежнему останешься Захаркой». В этом месяце, через несколько дней, будет вторая годовщина, как ушел из жизни Михаил Горбачев. Я записываю этот ролик не только для того, чтобы вспомнить тех, кто убивал государственным переворотом нашу страну, но и для того, чтобы почтить память Михаила Горбачева и Раисы Горбачевой. Тайная полиция, КГБ СССР нанесли последний смертельный удар Советскому Союзу. Именно объявленное путчистами чрезвычайное положение заставило 9 государств, ныне самостоятельных, отказаться от подписания союзного договора. Сначала отказалась подписывать этот договор, посмотрев, как вели в Москву танки и что происходило с полным снесением государственной власти ради установления личной власти руководителей КГБ СССР. Сначала отказалась подписать договор Беларуси 25 августа, потом Молдова 27 августа, потом Украина 28 августа. После этого путча невозможно было восстановить Советский Союз, как не пытался это потом, после этого путча, сделать Михаил Горбачев. КГБ СССР, тайная полиция, специальные службы любят управлять судьбами людей, принимая решения, за последствия которых никогда не несут ответственности. Они хотели покорить Украину, а захватили собственную страну. Они еще раз отменили Конституцию, как когда-то этого хотел ГКЧП. Они отменили все гражданские свободы. Они опять будут просить: «Ой, дайте, пожалуйста, какую-нибудь газету почитать, когда все это закончится». Репрессии входят в базовую комплектацию их представлений о государстве. Они мечтают создать репрессивное управление и такую же религию. Они хотят соединить репрессии и идеологию. Но однажды всех спросят спокойным, изумленным голосом новая Таня Малкина. Она спросит: а вы понимаете, что совершили государственный переворот?
Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным, с 17-м или 64-м годом?
Понимаете ли вы, Татьяна, начну так, как когда-то Татьяна Малкина начала свой вопрос на знаменитой легендарной пресс-конференции, а теперь серьезно, считаешь ли ты, Таня, что после того, как были приняты поправки Конституции и обнулены все президентские строки, власть в России совершила государственный переворот?
На сегодняшний день я глубоко убеждена, возможно, эта убежденность изменится или отменится как-то с течением времени, но пока я глубоко убеждена, что та часть общества, с которой я себя ассоциирую, то есть условно, ну, давай будем называть, демократическая, да? Ты тоже к ней принадлежишь.
Безусловно, даже не условно.
Которая, я не знаю, как в то время, о котором мы говорим, соотносилась количественно-качественно с противоположной группой. Я считаю, что вот мы, извини, я это неправильно так говорю, но мы проиграли гражданскую войну другой части российского общества, которая была всегда и которая всегда не разделяла ценности, идеалов и стремлений, условно говоря, нас. А почему мы ее проиграли? И она была, ее трудно было не проиграть, мы ее не воевали, она была как торфяной пожар, она была, как мне теперь кажется, такой подземный торфяной пожар, который тлел, и, наконец, как это бывает с ними, такие как-то разгорелся.
Это ошибка думать, что специальные службы скрепа и восстанавливают СССР. Нет, они восстанавливают не СССР, а ГУЛАГ. Причем жить они будут неподалеку в коттеджном поселке, а ГУЛАГ для других. Я вам сейчас прочитаю уникальное письмо. Это почерк Владимира Александровича Крючкова. Я, может быть, буду немного запинаться, разбирая его послание. Он был арестован в это время под домашним арестом после путча, не в тюрьме еще. Лично президенту СССР, товарищу М.С. Горбачеву. Уважаемый Михаил Сергеевич, пока числюсь задержанных по подозрению в измене Родины. Ну да, ядерную кнопку забрал у президента, изолировав его. Это, конечно, не измена, шалость. по подозрению в измене Родине, выразившейся в заговоре с целью захвата власти и осуществления его. Завтра может быть арест и тюремное содержание. А далее по логике. Ну да. Ему ли она неизвестна. Очень надеюсь на обещанный вами разговор. Сказать есть чего. Ну да, есть чего сказать. Какой позор, измена Родине. Не буду сейчас писать вам более подробное письмо. В нем ведь не скажешь, что надо. Прошу разговора краткого, но важного, поверьте. Уважаемый Михаил Сергеевич, надо ли нас держать в тюрьме? Одним под 70, а у других проблемы со здоровьем. Нужен ли такой масштабный процесс? Логика, понимаете, иногда масштабный процесс нужен, а иногда масштабный процесс, когда их касается, то и не очень. Нужен ли такой масштабный процесс? Кстати, можно было бы подумать об иной мере пресечения, например, строгий домашний арест. Просит человек, который организовал государственный переворот, у президента страны. Может быть, нужен строгий домашний арест, спрашивает он. А вообще-то мне очень стыдно. Вчера послушал, часть удалось вашего интервью о нас. Заслужили или нет по совокупности, но убивает. К сожалению, заслужили, признает свое участие в хунте Владимир Александрович Крючков, председатель КГБ. По-прежнему с глубоким человеческим уважением В. Крючков. Мне кажется, это все, что нужно знать о тех людях, которые вершили наши судьбы и убивали нашу страну. Они начали сворачивать демократию в 90-е. Там они захватили банки. Теперь в их распоряжении вся страна. Мы рассказали вам, как начались 90-е, а затем наступили 200-е. Я знаю, что так ролики не записывают, и то, что мы сейчас делаем, делать нельзя. Но, знаете, так получилось, что день ухода Михаила Сергеевича Горбачева, 30 августа, совпал с днем рождения Ани Политковской, тоже 30 августа. И поэтому мы сидим сейчас на грядке, которую мы здесь сделали рядом с редакцией. Она называется «Анин сад», за моей спиной табличка. И знаете, вот та тема, о которой мы сегодня говорили, о влиянии спецслужб, которая тайной полиции, КГБ СССР, которые развалили Советский Союз, нанесли ему последние решающие удары, сделали контрольный выстрел с помощью ГКЧП. И смерть Ани, они на самом деле связаны. Ну, кстати говоря, сотрудник ФСБ уже Российской Федерации передал наемным убийцам адрес и все установочные данные Ани Политковской и тоже не понес никакой ответственности. Вообще, я вам хочу сказать, что пора снова говорить про их роль. Они очень редко несут ответственность. Тайный менеджмент тайной полиции связан с тем, что они решения принимают, а за последствия не отвечают. Они могут нассать в пробирке на Олимпиаде, убить репутацию страны и не нести никакой ответственности. Ну, кто-то же доложил о том, что по Украине, Киеву российские танки будут идти медленно только потому, что очень много роз будут кидать украинцы под гусеницы. Ну, кто понес ответственность за вот это все? Они часто олицетворяют себя со страной. Нет нас, нет России. Да нет. Есть вы, есть Россия, не будет вас, будет Россия. Я думаю, иногда они утром бреются и думают, что в зеркале это отражение Родины. Нет, это не так. Поэтому. Давайте еще раз вспомним эту великую песню Юрия Юлиановича Шевчука. Не дай им опять закатать рукава суетливых начальников.
Боже! Сколько лет я иду, но не сделал еще. Боже, сколько лет я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь. Сколько жизни в висок мне плюет вороненым стволом. Долгожданная даль. Черные фары у соседних ворот, людики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. Еду я на родину, пусть кричат уродина, а она нам нравится, хоть и не красавица. Сволочи доверчива, а ну к нам тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, начальник! Шлюх. Боже, сколько веры в руках отставных палачей. Ты не дай им опять закатать рукава. Ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей. Черные фары у соседних ворот, люди, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. Еду я на родину, пусть кричат уродина.
Child!